Эпизод 6. Бесконечный конец. К 2050 году вся Канада и север Евразии ушли под воду. Целые материки и регионы к югу от экватора превратились в выжженную пустыню. Большинство государств было уничтожено в войнах за природные ресурсы. Единственным крупным городом, уцелевшим в климатическом хаосе, оказался Верхний Гонконг, куда было эвакуировано правительство Китая. Лучшие ученые бились над спасением Китайской Республики, но пришли к выводу, что восстановление планеты при самых лучших для этого условиях займет как минимум 1000 лет, а человечества к тому времени не останется и следа. Группа ученых во главе с профессором Шу предложила великому председателю Бао самый последний план спасения. Проект, получивший кодовое название «Красный терем», предполагал квантовую телепортацию Земли на расстояние, достаточное для того, чтобы резко снизить температуру ее атмосферы, но при этом сохранить шанс на выживание в подземных бункерах. Великий председатель Бао после долгих раздумий поставил свою подпись под документом. 18 августа 2053-го. Лабораторный комплекс Байгудзин. В 11:59 по общекитайскому времени профессор Шу, председатель Бао и командующий квантовыми войсками КНР полковник Цуй собрались у пульта управления молекулярной волновой установкой Чивэй-1. Полковник Цуй явно нервничал. «Товарищ председатель Бао, еще не поздно одуматься», — сказал полковник. Председатель Бао, до этого момента спокойный, как жемчужина на дне Хулуньху, заметно нервничал. Лицо его исказило гримаса тревоги, по высокому лбу стекали круглые капли пота.
«Зайдзин!»
— закричал профессор Шу и выхватил ключ-карту из рук председателя Бао.
«Нормально все будет».
«Нормально все будет». Радиоактивный зомби-апокалиптический подкаст от редакции журнала 4Clock и разработчиков Undead. Игровой мультивселенной AAA-класса.
В эфире долгожданный финальный эпизод первого сезона шоу «Нормально все будет». С вами его бессменный ведущий Александр. У меня в гостях пара экономист Эдуард Пол Потиральца. Или для удобства, фамилия все-таки необычная, просто Эд. Эд, привет. А что за специальность такая, пара экономист? Расскажи, пожалуйста.
Привет. Пара экономика — это молодая, динамично развивающаяся пара наука. Целью исследований в области параэкономики является выявление того, как на глобальную и локальную экономические системы влияют явления, которых нет в природе.
Отличный ответ. А скажи, пожалуйста, не состоят ли параэкономисты в конфликте с группой, которая очень хайпила в нулевые, группа не пара такая была?
О, это очень хороший ансамбль. Помню. Нет, конечно, мы преследуем совершенно разные задачи. То есть, приведу конкретный пример, чтобы было более понятно. Вот, допустим, есть шаровая молния. Шаровой молнии не существует. Однако все знают, что если шаровая молния залетит к тебе в дом, ее нужно выгонять лопатой. Что человек делает, как экономический агент с этим знанием? Идет и покупает себе лопату, чтобы она стояла у него дома. Пусть она ему никогда в жизни не пригодится, потому что шаровых молний, опять же, не существует. Но если она залетит, ее нужно будет выгонять лопатой. И вот он создает на своем локальном рынке дефицит лопат. И когда человек приходит, которому лопата действительно нужна, чтобы вскопать, например, грядку для шампиньонов, он обнаруживает, что лопаты нет. И в итоге это все имеет долгоиграющие последствия на всю мировую экономическую систему. И, соответственно, параэкономисты тщательно изучают подобные явления, составляют доклады и передают их в теневое правительство.
Хороший ответ. На мой взгляд, было бы неплохо создать такой рынок в метавселенной, потому что чувствую, что в реальности скоро нам лопат вообще никому не достанется, так пусть она для успокоения души хотя бы в моем NFT-портфолио находится. Кстати, вот интересно, а вот когда ты впервые в жизни понял, что есть игры, которым надо деньги заносить, чтобы в них поиграть? Ну, за исключением вот этих вот дисков по 75 рублей, в которые переиграли все твои друзья с района. Именно в саму игру, чтобы деньги ты нес.
В принципе, сколько себя помню, столько этот процесс был интуитивно, по крайней мере, понятен. Но вот если самые глубокие дебри воспоминаний закапываться, то вспоминается 18 век. Тогда в Европе была популярна такая игра, как шахматный автомат под названием «Турок». Представляло собой это устройство, это достижение великого человеческого ума следующее. сидела за столом восковая фигура в виде турка, такой с феской на голове, с усами лихо закрученными, перед ним шахматная доска. И говорят, вот автомат сам двигает фигурки, сам у всех выигрывает. А на самом деле в автомате в этом сидел карлик. Карлик-шахматист, который с помощью систем зеркал, нитей, подвесок двигал фигурки и побеждал у всех великих шахматистов того времени. Не сохранилось имя этого карлика, но, возможно, он был даже покруче Эммануила Ласкера или Вильгельма Стейница.
Вполне неочевидный сразу здесь дополнительный вопрос будет. Насколько я знаю, по своему шахматному прошлому, шахматные партии могут длиться часами ведь.
Да-да-да, конечно.
Это довольно долгий процесс ведь. Так вот, в этого турка с лихо закрученными усами, дабы вот, собственно, все это светопредставление не раскрылось, по идее, должно быть еще и отхожее место внутри этого турка. А ну как карлику захочется справить нужду, предположим. То есть как он, прямо внутри турка самого?
Да, конечно. И там же еще внутри этого автомата стоял еще один автомат с едой, если карлику захочется поесть. И там сидел еще более маленький карлик и выдавал еду.
Так придумали вендинг в 18-м году, да?
Да-да-да.
Специально для карликов. Ладно, продолжай, пожалуйста.
Схема оказалась рабочая. Я думаю, об этом знает, наверное, каждый, кто родился на территории бывшего Советского Союза. Потому что, по сути, такие же автоматы с карликами стояли по всем странам, образовавшимся на месте СССР. В Советском Союзе же кибернетики как таковой очень долго не было, потому что критиковалась она как буржуазная империалистическая наука и не занимались исследованием в этом направлении. А всякие Хрущевы и Брежневы ездили по Япониям, по США и смотрели, там люди в автоматы играют. Возвращаются в Москву, говорят, хотим такие же. То есть, а как, ни ресурсов, ни знаний на это нет. И, значит, я вот помню, еще застал их ребенком, когда был. Идешь по скверу, там по парку, по городскому, там стоят автоматы с играми, там морской бой. Там такой кораблик двигается, и ты в него ракеты пуляешь, закинув перед этим копеечку какую-то. Естественно, они неспроста назывались электромеханические, потому что на самом деле там все было на механике построено, не на чипах, которых не было и тому подобном. Никаких там дисплеев не было, а сидел внутри такой карлик. И когда там услышат монету, закинули, двигал кораблики там. Или была такая игра «Городки». Там карлик с помощью хитрого устройства, у него фонарик такой был, он светил. И дощечки передвигал, типа фигурки такие. И ты их сбивал. На это просто мало кто обращал внимание. А я вот в маленьком городе родился, где все всех знают. И вот этот секрет Полишинеля, естественно, тоже все знали, что у нас там в скверике рядом с площадью Ленина стоял такой автомат «Морской бой». Там сидел целыми днями карлик Жан Жаныч. Это у него была дополнительная такая подработка, заработок. Сам он работал в городском морге. Поскольку город маленький был, там люди умирали нечасто, и нужда в карлике-трупоносе была невелика. И поэтому он днем приходил, ключиком открывал замочек, залезал туда, кораблики двигал целый день. Вечером, когда сквер обезлюдит, он выходил, закрывал замочек и шел в морг на свою основную работу.
А когда жить? Когда жить при таком вообще, ну, суровом рабочем графике? Днем, значит, ты развлекаешь молодых, тех, кто только начали жизнь. Ночью ты, значит, обслуживаешь тех, кто уже закончил эту жизнь. А утром просыпаешься, и вновь все заново. Бесконечный конец какой-то выходит.
Конечно, 24/7 такая работа бесконечная. Ну, жизнь тяжелая была, особенно когда ты карлик Жан Жаныч, который работает в морге. Там же самое главное, что все эти автоматы, это были, по сути, благотворительные. То есть они обеспечивали карликов рабочими местами. И, соответственно, все вот эти вот копеечки, которые летели, они забирали себе.
Вот Советский Союз, действительно. Вот уж где максимальная толерантность была. Вот где поддерживали вообще вот различного рода меньшинства. Прошу прощения, никакого здесь оскорбления в сторону карликов не было. Слушай, Эд, а вот ты знал, вот, что из-за вот таких вот автоматов, вот с игрой, вот, «Восток» дело тонкое, конечно, у них и чипы были. И они от большого ума, по всей видимости, сделали игру Space Invaders. В то время как вот мы с тобой во время одного из подкастов, уже не помню, какой он по порядку был даже, обсуждали, что США делали из японцев зомби. Зомби убивались нещадно, там, Бэтменом или кем-то еще. Надо же было японцам на кого-то ярость спускать. Вот они придумали историю про Space Invaders. То есть они инопланетных захватчиков мочили. Так вот, из-за этой игры возник дефицит монет. Люди вот настолько они переугорели по сражениям с этими космическими захватчиками из пикселей, что некоторые японские самураи врывались в банки с оружием, всех клали мордой в пол и требовали выдать им монеты номиналом 100 йен. Знал ли ты об этом вообще?
Да, что-то такое слышал. И, кстати, в наших краях многострадальных тоже было подобное. Помнишь, может быть, по-моему, павловская форма это была, когда у людей деньги изымали рубли, вместо них выдавали какие-то облигации под роспись, и в какой-то момент вообще монет как таковых не существовало. То есть все были какие-то бумажки, там номиналом миллиард рублей, вот, а монет простых, металлических, никельных, медных вообще не было. Это вот сверху была такая реформа спущена, потому что там первый президент независимой России Ельцин Борис Николаевич, вот он такой мощный лудоман был, он на даче у себя в Переделкино поставил автоматы с морским боем, который рубился 24/7. У него там два типа автоматов было. Вот игровые, в которые он заряжал там просто миллиарды рублей вот этих монеток. И еще автоматы были у него такие перепрофилированные с водкой.
Но только тот с водкой.
Да, с газированной водкой. Вот он целыми днями, ну как современные карикатурные геймеры, знаешь, которые сидят там целыми днями с Xbox'ом, там, с ящиком пива, рубятся, почесывают иногда свой тучный живот. Вот так вот человек руководил страной 9 лет, и нормально.
Слушай, а вот что интересно, ведь именно вот это вот поколение, вот пиво-приставочное вот такое вот, оно же ведь выросло как раз вот, ну, из вот того государства, вот, которым правил Борис Николаевич.
Ну да, я думаю, это государственная программа целая была.
Это как надо было просто любить морской бой и водку. Слушай, а ведь на самом деле вот, ну, достаточно глупо. Я вот всегда вот в детстве, когда смотрел, да, на вот эти вот игровые автоматы, я постоянно думал, а что если поставить себе такой домой? То есть поставлю-ка я его себе домой, да, предварительно, конечно же, завладев ключиком. То есть от вот этого монетного двора, от всего в этом автомате. И думаю, вот это будет вообще потеха. Я буду сидеть и целыми днями, допустим, ждать, пока автомат мне покажет 3 семерки, например. Вот. Или когда я игрушку, когда все игрушки достану оттуда и засуну их обратно. Неужели нельзя было господину вот Ельцину вот из этих выгребных ям, что находились под автоматами, достать эти миллиарды монет и засунуть их обратно, тем самым буквально закольцевав в кольцо Урабороса свой бесконечный кайф вообще?
Тогда нужно было бы вместе с выкапыванием монет выкопать карликов, которые там сидят и чахнут над этими монетами. А это сколько ртов надо кормить в столовой в отдельной накладно?
Мне кажется, что буквально через 2-3 спича мы с тобой придем к тому, как Толкин придумал дворфов.
Кстати, недавно узнал офигенную вещь. Приставку под названием «Малютка» в 90-м году или 89-м собрали на Уралвагонзаводе тиражом 50 экземпляров. И туда были загнаны все игрушки из механических автоматов, только они были цифровыми. Но, естественно, в массовый доступ это не пошло, остались только прототипы. И очень рекомендую посмотреть, это прям чудеса техники и инженерной мысли.
Слушай, а вот если мы с тобой взглянем вот чуть-чуть подальше, вот, а я думаю, что некоторые из наших слушателей могут вспомнить, но ведь это уже, я абсолютно точно могу быть уверен, что это не механическая никакая игра. Не могу себе представить тех карликов, которые могли бы скидывать яйца в «Ну погоди», например, с разных бортов. Вот, а вот это вот вообще что за феномен такой был в игровой индустрии Советского Союза?
А так это же клон был японских микроигровых приставок вот этих вот. Только у них, у японцев всякие кайдзю с годзиллами были. Советские шпионы, когда ящик украли вот этих вот игрушек, они показали людям, понимающим, что это и как устроено, те офигели. И сказали, блин, геймплей крутой, но что-то какой-то хардкор, жесть. Давай лучше вот это самое волка из «Ну погоди» возьмем, и пусть он яйца в корзину ловит. Вот это будет тема.
Ну ведь и вправду тема ведь была. Я помню, у меня реально не оторвать было от этого вообще поглощающего процесса.
Да, там же еще потом была такая удивительная вещь, непостижимая уму, как будильник встроенный. Представляешь, вот у тебя игрушка, и она же будильник.
И она тебя будет, оповещая, что иди лови яйца.
Да-да-да.
Вот прямо сейчас начинай. Вот ты вот зачем спал эти 8 там или 5 часов? Самая жесть, мне кажется, это были версии, у которых была подсветка и у которых не было будильника. То есть это буквально поглощающий тебя волк со своими бесконечными проблемами, бесконечно катящимися яйцами, которые так и норовят разбиться. Слушай, а вот давай мы с тобой еще чуть-чуть вперед попробуем скакануть. История 10 лет назад. Уже свежак, понимаешь, 10 лет назад, учитывая, как бы, ну что мы с тобой вспоминали. Беллу Лугоши со своим жутким румынским акцентом. А тут 10 лет назад, буквально свежак вообще. Была такая группа Sex Pistols. И вот был фронтмен в ней, Джонни Роттен. Он в 2014 году сообщил, что тратит в месяц 10 тысяч долларов на игры, выходящие на iOS. Вот скажи мне, пожалуйста, вот как это, во-первых, возможно, и во-вторых, тратил ли ты какую-либо сумму на игру?
Слушай, ну это, конечно, суммы гигантские, и непонятно действительно, на что их там тратить в мобильных играх. Хотя вот сейчас вот есть моднейшие веб-3 игры, где вообще даже играть не надо, там у тебя есть куколка, и ты за миллиарды долларов покупаешь ей костюмчики, наряжаешь этих куколок, и, в общем-то, больше у тебя ничего нет, кроме цифровой куколки, который там костюм. Вообще у меня 3 собаки. Вот одна из них очень продвинутый пользователь всяких устройств. Я ей купил отдельный планшет, завел ей карточку банковскую, она там играет в свои игры, совершает какие-то внутриигровые покупки, там или в магазине себе что-нибудь хочет прикупить, покупает. И вот случился недавно инцидент. Каким-то образом она завладела моей основной банковской картой, зашла в магазин. А знаешь, есть такие модные игрушки сейчас для собак делают, они им очень нравятся. Она выглядит как кость, но на самом деле это не кость, она сплетена из веревочек.
Видел, серьезно, на полном серьезе говорю, видел.
Такое удовольствие недешевое, но собакам очень нравится, непонятно почему. И вот однажды я обнаруживаю, что куда-то деньги пропали, все, у меня со счета. В этот момент стук в дверь, открываю, там курьер, стоит ящик. И вот собака эта моя, она, значит, купила себе 100 таких костей веревочных, и все. И теперь до сих пор с ними бегает 100 штук одинаковых совершенно. То есть всякое в жизни бывает. И я потом, естественно, сменил все пароли и тому подобное. Но я легко представлю, как она, в общем-то, точно так же открывает какую-нибудь игру и начинает там покупать себе шмоты для куколок, чтобы их нарядить. В принципе, а у собаки, у моей, там, ума может быть даже побольше, чем у Джонни Роттена из группы Sex Pistols.
Это круто, и еще круче будет, если твоя собака возьмет себе еще одну собаку в метавселенной Undeads. Потому что, коль уж ты говоришь, раз уж у нее ума-то побольше, нежели у тебя в некоторых моментах, вот, то она там может устраивать, например, чем она может заниматься своей собакой. А вот собачьи NFT-бега, например. Это никакой не гэмблинг ни в коем случае, это просто, так сказать, развлекуха такой, приколдес такой в этой игре. Еще твоя собака может взять свою собаку и сходить вместе с ней на NFT-рыбалку и поймать самую большую рыбу не только в метавселенной, но и во вселенной в принципе. Вот, ну давай мы с тобой шутки в сторону, Эд.
Вот что про экономику Undeads нам рассказал CMO проекта Edge Hodges.
Я могу вкратце описать экономику нежити, некоторые детали вокруг игры. Токен UDS будет токеном управления ERC-20 метавселенной Undeads. Функциональный токен будет использоваться для транзакций и взаимодействий в метавселенной. Например, можно торговать и обменивать игровые активы, стейкать токены, создавать экономику, управляемую игроками, делиться крутым игровым опытом, а еще голосовать по ключевым управленческим вопросам. Давайте лучше поговорим о самой игре, потому что я не специалист в токеномике, так что лучше расскажу о том, в чем разбираюсь. Итак, коллекционирование. Одна из механик игры — это сбор оружия и одежды, дающий игроку самое лучшее снаряжение, мощное оружие и NFT. Улучшайте их, чтобы повысить урон, характеристики, точность, и зарабатывайте, продавая свои выдающиеся предметы на рынке. К тому же игроки смогут коллекционировать редкие, легендарные NFT и ценные предметы, чтобы увеличить стоимость своих коллекций и заработка.
Мы хотим, чтобы люди входили в игру и играли. Есть разные стили игры. Коллекционирование, торговля, крафт предметов. Каждый может играть по-своему. Если поговорить о торговле, любые сделанные или зафармленные вещи можно свободно трейдить с другими игроками через токен без ограничений. Игрокам ничего не мешает менять внутриигровые UGOLD токены на UDS токен. Это дает возможность игрокам зарабатывать новое золото в игре
и обменивать его на токены, чтобы делать покупки на игровом маркетплейсе. Обмен происходит с помощью механизма AMM.
Все NFT-предметы, которые игроки получают через игровые механизмы, можно торговать как внутри, так и вне игровых маркетплейсов.
Игровых предметов разнообразие очень большое. Можете заглянуть на наш сайт за подробностями, следите за новостями в нашем Discord, чтобы узнать еще больше.
В метавселенной Undeads игрок может зарабатывать токены, освоив три разные профессии для каждой фракции. Каждая такая профессия имеет свои особенности и способы заработка. Они развивают персонажа и открывают дополнительные возможности в соответствии с профессией. Вы можете найти больше информации в White Paper.
Мы действительно уделяем внимание деталям.
Не буду загружать вас ими сейчас, хотя, наверное, хотелось бы услышать больше.
А вот чем бы ты занялся первым делом в этом самом открытом из существующих миров?
Слушай, ты прям рассказываешь не Undeads, а Red Dead Redemption 2, то и 3 прям получилось у разработчиков.
Слушай, я на полном серьезе, в Red Dead Redemption я поймал всех легендарных рыб, и я дико кайфанул от этого вообще.
О, вот это ты заморочился. А я там обыграл всех игроков в домино, помню.
А вот это то, что мне, кстати, не удалось, между прочим. Потому что азартные игры, мне они там, конечно, зашли, но мне почему-то катастрофически не везло. А вот рыбалка — это дело, требующее терпения и усидчивости. Вот это прямо по мне. Самую большую рыбу, знаешь, какую я вытягивал? Я вытягивал ее на озере Изабелла. Это, которое находится высоко в горах. Там был какой-то невероятный лосось. Я его удил, наверное, где-то минут 40 точно. Он от меня пару раз уходил, но я все-таки его поймал. Радости не было предела, честно скажу.
Не самый худший способ 40 минут жизни потратить. Выловить цифрового лосося. В Undeads, ну, на собачьи бега я бы не пошел, потому что решительно осуждаю, в общем-то, эксплуатацию животных с целью вот таких вот диковатых развлечений, еще и коммерциализацию этого. Но я бы сходил на шоу забегов цифровых NFT-шпицев. Я и в жизни очень люблю такие представления, когда собирается полный стадион, там 80 тысяч человек, и смотрит, как по площадке бегают померанские шпицы на скорость. Потому что для них это так воспринимается не как там погоня к финишу там, раньше остальных. И не погоня за куском мяса, а просто как такое нормальное, здоровое спортивное развлечение. Вот мне кажется, что было бы очень здорово, если бы в метавселенной Undeads все игроки там раз в неделю бросали все свои дела и вели свои аватары на стадион, где бегают NFT-шпицы, и получали из этого там дополнительные кайфы игровые. Вот. А рыбалка, ну, тоже очень интересно, но у меня с рыбалкой у меня травма связана психологическая.
О, расскажи.
С отцом как-то на рыбалку ездил, еще совсем маленький был, и мы там чупакабру поймали.
Ну, подожди секунду, вы просто не знали, что это такое, или это настоящий мексиканский эль-чупакабро был?
Это был самый настоящий славянский козосос.
Какой ужас. А подожди, вы его нашли по трупам, или вы выслеживали его?
Не, просто сидели, мы удили лосося гигантского легендарного в пруду. Вдруг прибегают мужики там из колхоза, говорят: ребята, помогите, там чудище какое-то. Ну, подумали, пьяненький, наверное, какой-то там с ума сошел. А их там толпа целая была, ну, решили посмотреть, что там такое. Говорят, козососа поймали. И действительно поймали, приходим в коровник, там все в кровище, в мясе, кишках. И такое маленькое существо. На Жан Жаныча немного похожее, но только глаза красным светятся. Схватили его в сетку, за садком сбегали, накинули на него. И тут он, значит, разрывает эту проволоку и улетает. Только его и видели. То есть, а до этого даже никто не заметил, что у него крылья какие-то есть. И у меня с тех пор, значит, мощное увлечение козососами и чупакабрами. И вот я недавно узнал, когда читал очередную монографию про чупакабру и ее влияние на мировую экономику, узнал, что в Мексике есть рестлер по имени Красный Чупакабра, Чупакабра Росса. Он такой выход.
Подожди, вот у меня сразу возник вопрос, пока ты не начал гнать про рестлинг. А вот смотри, представь, вот есть один ринг, да, и в одном, в красном углу ринга, допустим, там мексиканский Эль Чупакабро, а в левом углу ринга, который синего цвета, там славянский козосос. Вот как ты считаешь, вот кто кого в этой ситуации?
Очень сложный вопрос. Мне кажется, что победит дружба. Но смотри, у славянского Казасоса, мне кажется, меньше опыта именно на ринге, потому что все-таки это там в наших краях не очень поставлено на коммерческий поток. То есть, и поэтому и тренировки, наверное, не такие эффективные у него. Вообще, можешь себе представить тренажерный зал? Там приходят качки всякие, штангу потягать. Тут входит Казасос. Так вальяжно проходит, кладется на пол, штангу достает и делает жим лежа. Представляешь, как офигеют все вокруг.
Это абсолютно точно. Ну, я вот, знаешь, что могу сказать? Я думаю, что в плане зрелищности этого боя должен одержать победу все-таки мексиканский Эль Чупакабро. Вот. Но вот славянский дух, я думаю, пусть он даже и у Казасоса будет, мне кажется, его не так просто сломить. Мне кажется, что славянский Казасос будет сражаться, ну, до своей полной терминации, скажем так.
Или, может быть, знаешь, там, после поражения все-таки разозлится, сходит за ножом и уже в гримерке зарежет Эль Чупакабру.
Да, не дай бог вообще, не дай бог. Так, ну и что у нас там красный Чупакабра? Давай про него продолжим.
Да, собственно, красный Чупакабра — это такой карлик, который выходит в маске Чупакабры. У него в одной руке серп, а в другой — молот. Он такой отрицательный герой, воплощение страшного призрака коммунизма. И вот он карлик, у него рост 120 сантиметров. И я вот подумал вообще, как вообще такая традиция культурная возникла. Стал копаться и обнаружил, что впервые в Мексике карлики на рестлинг-аренах появились в 1952 году. И изначально они должны были привлекать детскую аудиторию на все эти мероприятия, чтобы детям было проще себя ассоциировать с бойцами Лучадорос. И так это понравилось всем вокруг, что в итоге их сделали полноценными бойцами. Их называют микроэстрелос, маленькие звездочки. И отдельные федерации рестлинга карликов существуют в Мексике. И там собирается людей больше, чем... Там вот будет чемпионат мира по футболу в Мексике скоро. Вот больше, чем на финал этого чемпионата мира людей придет. Вот столько людей приходит посмотреть, как карлики мутузятся.
Слушай, ты вот рассказал, да, про это дело. Вот, а я бы тоже посмотрел бы, как карлики мутузятся. Как ты думаешь вообще, вот стоило бы Вандец добавить вообще вот эту историю всю с карликами или нет?
Мне кажется, это очень привлекло бы и без того немалую аудиторию. Да я бы сам, наверное, уже там все побросал, все забеги собак с шпицев. И так далее, там рыбалку я бы сам просто целыми днями сидел, заносил, там нашел бы себе там какой-нибудь карлика и закупал бы ему NFT-шмот, чтобы он был самым прокачанным Эль Чупакаброй.
Ты бы еще, наверное, на его аккаунт в OnlyFans подписался бы, да? И деньги бы за сообщение еще ему платил бы.
Конечно.
Вот, слушай, ну ладно, это все, конечно, как бы, ну, смех смехом, а вот теперь давай поговорим серьезно. Я бы хотел еще добавить режим тихой охоты.
То есть охоты за грибами?
Охоты за грибом, конечно же, ты что? Потому что, вот знаешь, есть такой интересный довольно факт. Как оценить цивильность или как бы, ну вот, живость этого мира в игре? Сейчас на данный момент главным показателем является голубь. То есть во многих играх для того, чтобы воссоздать атмосферу живого города, добавляют туда различную городскую живность. Допустим, вот самым ярким примером является голубь. И от поведения этих голубей мы понимаем, насколько этот мир живой. Если ты увидишь какую-нибудь игру, где есть город, но нет голубей, то, скорее всего, ты даже не будешь играть в эту игру. Вот, допустим, мое знакомство вот с голубями во время игры началось с игры Prototype. Это игра, где невероятный вирус поразил Алекса Мерсера и весь город вместе. И вот этому Алексу Мерсеру дало невероятные способности, как вот этому нехорошему доктору из Resident Evil. Он там отращивал себе конечности в виде различных колюще-режущих, дробящих предметов, ну и так далее. На мой взгляд, голуби — это пережиток прошлого. Вот если есть грибы и их можно собирать, вот это уже по-настоящему живой мир. Потому что даже сейчас, выйдя на улицу первым делом, я сделаю все свои рабочие дела, и если меня никак не тревожит семья, то я, конечно же, пойду собирать грибы. А ты, Эд?
Разумеется, аналогично. У меня вот железная дорога проходит рядом с домом, а климатические условия такие, что на поездах проезжающих грибы растут. Они там деревянные вагончики такие, это хорошая почва плодородная. Я вот каждый день вечером там с собаками как гуляю, дохожу до вокзала и с ножичком аккуратно собираю грибочки, срезаю их со стен вагонов и тут же жарю прямо на покрышке.
Ну, конечно же, и пса своего верного наверняка подкормишь грибом-то жареным. Вот, слушай, а лично для меня, вот как бы, ну вот, для меня открытием была чага. Когда я узнал, на что способен отвар из чаги, я не могу сказать, что я был воодушевлен, я не могу сказать, что я был восхищен, но я точно был ошеломлен, когда я впервые выпил этот отвар. А на мой взгляд, вот никакой вот, ну, грибной ретрит вот из ныне модных вот ретрит-центров, никакая процедура перуанской айуаски не сравнится с отваром из чаги, который был сварен на котелке, что покоится в лесу, например. Лично я в восторге.
А еще очень хорошая вещь – дурман, датура. Если все эти вот другие отвары вызывают, провоцируют псевдогаллюцинации, то отвар датуры вызывает галлюцинации самые настоящие. Люди могут легко сойти с ума. Очень сильно учащается сердцебиение, вплоть до полного инфаркта. В общем, очень интересная вещь, изобретение такое.
Ну а честно, вот, ну а что такое сойти с ума это вообще? А может быть, наоборот, вернуться в то самое состояние, в котором ты и находился всегда? Может быть, ты сошел с ума тогда, когда ты родился? А вот в тот момент, когда ты вот эту датуру вот выпил, или как ее там обзывают, вот, ты наоборот стал настоящим. В конце концов, как бы наше сознание, оно формирует тот источник реальности, в котором мы и находимся.
Ну, не проверишь, не узнаешь.
Абсолютно точно. Ну, лично я на чаге, пожалуй, я остановлюсь. И не буду проверять ничего дальше. А то мы так с тобой никогда не вернемся к паре экономики видеоигр. Приведи мне вот таких вот три самых ярких примера экономики в играх.
Когда думаю над этим, почему-то вот мы вокруг да около постоянно Fallout'а ходим, но когда я слышу экономика игр, мне постоянно в голову приходят вот эти крышечки от Нюка-Колы, которые там выполняют функцию денег. И вот мне крышу сносит, знаешь, от какого факта?
Давай.
Что вот во вселенной Fallout'а произошел ядерный холокауст, все вообще смыло потоками гамма-излучения, и, по идее, жизнь должна начаться с чистого листа. Но вместо этого, что делают люди? Первым делом изобретают себе символические деньги. Пусть это даже просто крышечки. Мне лично просто сносит это осознание этого факта голову, и тут же... Обрати внимание, что несмотря на то, что это что конец света, все закончилось, все завершилось, на самом деле нет. Самое страшное в игре Fallout это то, что несмотря на конец света, мир остался таким же, каким был. Там есть вот валюта условная в виде крышечек, там есть автоматы, в которых сидят карлики и выдают тебе что-то, какие-то блага взамен, есть игровые автоматы и тому подобное. Вот это на самом деле меня пугает даже больше, чем ядерный гриб, который там... в каждой части во вступительных титрах непременно появляется.
Слушай, а я вот из Fallout'а, из всего, вот я вспоминаю вот эту историю, когда ты приходишь к мужику в башню, и он говорит, взорви ты нахрен эту мегатонну вообще. Потому что она, вот я вот сижу, вот смотрю вот здесь вот, и она вот меня бесит вообще. Вот я тебе денег заплачу вообще. И это очень соотносится с тем, что ты вот сейчас прямо говоришь. Действительно, ничего ровным счетом не поменялось. Разве что все вокруг вот ушло в утильпанк, как мы вот с тобой вот обсуждали в одном из подкастов.
Но еще более крутая постапокалиптическая игра, которую почему-то редко причисляют к жанру постапокалиптики, это старый добрый Марио, первый самый.
Здрасте, приехали. Это еще почему?
Действительно, лор там не очень прописан. Его можно установить, самостоятельно восстановить только по каким-то 8-битным обломкам сюжета. На самом деле там действие происходит в мире после конца света. Там, когда китайцы телепортировали целую планету Земля, и в ходе телепортации у всех живых и неживых существ перемешались вообще все квантовые состояния молекулы вплоть до генома. Отсюда появились там люди-грибы, между прочим, какие-то черепахи прямоходящие, которые при этом рожают из себя какие-то куски железа, которыми кидают в тебя.
С невероятной скоростью, я попрошу отметить, кстати.
Да-да-да. Опять же, вот про экономику, если говорить, монеты каким-то образом вмурованы в кирпичи, то есть вот эти вот все состояния молекулярные перемешались, и нужно, если разбить кирпич, ты обнаружишь там монету, которая впаялась в этот кирпич, в ходе неудачной вот этой телепортации. И должен напомнить, что вот все, наверное, помнят самый первый уровень игры Марио, где он бежит и потом ходит в подземелье. Это не первый уровень. Его добавили в самый последний момент с непонятной целью. Это на самом деле, если мы возьмем первые самые карты Джимайо, там не будет первого уровня. Первым уровнем по замыслу разработчиков было вот это вот подземелье. И на самом деле Майо не входит в это подземелье, как мы постоянно думаем, а наоборот, по сюжету он покидает этот бункер, он сбегает оттуда. Осознав этот факт, сразу становится все ясно и понятно, и выстраивается логичный сюжет о том, что Майо — это первый Fallout. На самом деле, Fallout 0.
Слушай, и вот что еще более любопытно, ты меня натолкнул на интересную мысль. И ведь только в конце он находит женщину. То есть, дабы положить начало новой жизни, новой цивилизации, новой эре, где усатые сантехники могут себе позволить настоящую принцессу.
Разумеется, да.
Мы начали про параэкономику вообще. Дай вот я тебе, знаешь что, я тебе сейчас такое расскажу вообще. Я тебе сейчас расскажу про экономику Undeads вообще, потому что я чуть-чуть, нет-нет, да, ознакомился с нею. Вот, во-первых, самое главное, что для меня здесь имеет смысл, они прошли аудит от Certic. Certic, они iOS, например, находят различного рода уязвимости у iOS. Понимаешь, да, вообще, какие у них клиентосы? Вот, Тон, например, в числе таких вот из знаменитых. А, ну и различного рода другие цифровые компании. У них вообще невероятная капитализация, очень крутые ребята, в общем. Вот, но все-таки мы про Undeads беседуем, а не про Certic. Но они взяли у Certic себе аудит. Это круто, на мой взгляд. Всего есть 250 миллионов токенов. Вот смотри, вот, Эд. Вот если бы у тебя было бы 250 миллионов токенов Undeads, ты бы как их распределил?
Я бы их распределил между различными эль-чупакабрами, наверное.
Именно поэтому ты не создал проект Undeads, потому что у тебя бы просто чупакабры с токенами бы сидели бы, а они вон игру создали, между прочим. Так вот, смотри, пойдем от старшего к младшему. 25% у них заложено в экосистему, 20% это будут награды за стейкинг, дальше поровну, 15% у них идет на команду и на будущих сотрудников, которые будут обеспечивать все это безудержное веселье в мире зомби, автомобилей и людей, и собак, и цифровых лососей. Дальше, 9% они заложили на пассивной раунд, то есть это для крупных инвесторов история. 4% в аирдроп, 8% на второй и третий сезон аирдропов. Это вот для как раз вот тех людей, вот, которые вот очень любят эти аирдропы, и они засыпают с мыслями «аирдропы мои, аирдропы». Когда они открывают свой телефон, то у них на заставке вместо любимого сына стоит календарь какого-либо желанного для них аирдропа. Вот, в общем, эта информация для вас. У Undeads будут обязательно аирдропы. Обязательно заходите, обязательно регистрируйтесь, покупайте NFT, покупайте зелья, покупайте себе самого большого зомби-мясника и наводите порядок в этой метавселенной.
И аптечки.
Аптечки это только для людей, ты же сам ведь помнишь. Зачем лечить мертвого? Мертвому нужна броня получше, ты что? Так, у нас звонок. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, рад снова быть в вашем эфире. Как меня слышно?
Добрый день, слышно отлично.
Слышно просто великолепно.
Знаете, у меня вот такой вопрос. Я заметил, что все мировые религии и духовные учения постоянно принижают мертвецов. Например, если мы посмотрим на Евангелие от Фомы, то там написано, что тот, кто познал мир, познал труп, и мир недостойный его. А если, например, мы вспомним буддистов, то они вообще какие-то непотребства с трупами делают, сидят на них, медитируют, шиваиты едят трупы. И мне кажется, что сейчас очень востребована идеология эмансипации мертвецов. Скажите, пожалуйста, поднимает ли игра Undeads эти вопросы, и как она справляется с ними?
Ну вот, опять дежавю. Ну давайте я вам отвечу так. Если хотите бороться за эмансипацию зомби, то у вас в игре есть для этого все необходимое. Потому что вы можете сами влиять на управленческие решения. Вот как Эдж Ходжес нам про это рассказал.
Будет ли у игроков возможность получить доступ к игре? Да, конечно. Итак, сейчас у нас есть программа амбассадора сообщества, где преданные члены сообщества первыми могут увидеть геймплей игры. Они оставляют свои отзывы, предлагают идеи и разные решения для улучшения игры.
Очень рекомендую вступить в наш сервер Discord и подать заявку, чтобы стать амбассадором.
Правда, доступ мы даем не всем. Нужно реально быть активным в нашем сообществе Discord, помогать другим и действительно хотеть помочь сообществу и развитию игры. Планируем механики DAO, но на раннем этапе запуска игры предпочитаем подождать и посмотреть, где лучше всего будут смотреться эти механизмы. Потому что обычно на раннем этапе все еще пытаешься понять игру, как все устроено и как игроки взаимодействуют друг с другом.
Это имеет ряд отличий от привычного бета-теста, так что мы точно хотим все сделать правильно.
Вот, дорогой слушатель, так что берите вашу судьбу, в том числе и экономическую, в свои руки. Сильные, натруженные руки пролетария. О, а в чат нам пришло тем временем сообщение. Пишет некий Анатолий. Фамилия не указана. Всю ночь не спал трансильванский хутор Дыржиу. Гремел гром, молнии били одна за другой, раскалывая надвое стволы вековых буков, помнивших еще правление Фердинанда. В короткие мгновения между ударами молний ухала неясыть, звонил во все колокола слепой и глухой Пономарь Михай. Но громче любой грозы грохотали ставни на домах хуторян.
Нормально все будет. Радиоактивный зомби-апокалиптический подкаст от редакции журнала Forklog и разработчиков Undead. Игровой мультивселенной AAA-класса. We'll be right back.